Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о том, как связаны понятия веры в Бога и понятия красоты. Прямому ответу на этот вопрос посвящена лекция искусствоведа Ирины Языковой. В своих размышлениях она обращается к искусству Византии и конкретно к знаменитому собору Святой Софии в Константинополе, нынешнем Стамбуле. И рассказывает, как внутреннее убранство этого уникального собора раскрывает представление христианина о Царстве Небесном, как это связано с представлением о красоте. Давайте послушаем аудиоверсию лекции Ирины Языковой. Эта лекция, как и предыдущая в сегодняшней программе, записана в рамках проекта «Академия Фомы».
Византия – удивительный феномен в смысле искусства, потому что она дала толчок для многих стран. Империя великая, безусловно, рожденная гением Юстиниана, потому что, собственно, Юстиниан был создателем этой империи, и при нем же строится великий храм, храм Святой Софии, храм, который называли «Чудо света». Даже сегодня, когда он окружен минаретами, когда он сильно перестроен снаружи, он производит великое впечатление. Но когда вы туда входите, вы видите просто удивительную мистерию, мистерию света и пространства, потому что эффект Святой Софии в том, что внутри она кажется больше, чем снаружи. И это благодаря удивительной архитектуре. Архитектуре, где все построено на арках, окнах, апсидах и экседрах, и, конечно, великолепном куполе, который, как говорили в древности, подвешен на золотых цепях к небу. Этот эффект создается, потому что 40 окон сливаются в солнечную погоду буквально в единую такую линию, и кажется, что купол действительно не касается стен. Но для нас важна София еще и потому, что она дает нам действительно такую визуализацию мировоззрения древнего, средневекового византийца. Дело в том, что икону и изображение, и архитектуру, которая тоже сама была иконой, иконой мира, да, образ, само слово «икон» переводится как «образ». Храм – это же не просто вместилище, место собрания, это именно образ мира. Византийцы мыслили как некую пространственную икону, пространственный образ. Вот этот образ, где Бог пребывает с человеками, да? Этот образ, где свет играет свою такую удивительную роль, да? Где целый синтез искусств, где все сливалось во время литургии, и архитектура, и мозаики, и пение, и шествие духовенство с хорами и так далее. То есть сама София Константинопольская представляет собой такую пространственную икону Царства Небесного. И мозаики в ней, она украшена великолепными мозаиками, остатки, к сожалению, до нас дошли, но все-таки даже эти остатки нам дают возможность это увидеть, тоже дают нам представление о том, как мыслилось Царство Небесное. Как мы уже говорили, образ мозаики – очень хорошо лег на тот образ, который дает нам откровение Иоанна Богослова. В последних главах этой книги сказано о том, что вот этот город, пришедший, кстати, с неба на землю, да, вот как этот вот купол, который с небес, купол Святой Софии спускается, он выложен из драгоценных камней, и улицы его украшены чистым золотом и прозрачным стеклом. Это как раз точное описание мозаики и Софии, и других византийских храмов. Наверное, именно мозаика больше всего выражает визуально представление византийцев о красоте и о красоте Царства Небесного. Вот эти переливы, они дают не столько даже цвет, сколько сияние этого цвета. Золото фона, а это всегда золото, особенно на фонах использовалось, оно дает такую сияющую среду, в которой находятся Христос, ангелы, Богородица, святые, цари, императоры, предстоящие с дарами перед троном Христа. То есть это действительно выражение, может быть, самое высшее выражение вот этого художественного гения Византии. Конечно, византийские иконы тоже прекрасны. Византийские фрески мы имеем тоже прекрасны. Но, наверное, мозаика больше всего выражает религиозные и художественные представления византийцев. Не только в Софии мы имеем. Мы имеем прекрасные мозаики, например, в Италии, сделанные греческими мастерами. Это все византийские мастера, которых приглашали по всему миру для того, чтобы они делали мозаики. Они украшали мозаики, например, Равенны. В Равенне, в церкви Святого Виталия, мы имеем даже изображение не только священных персонажей, но и самого Юстиниана с Феодорой, с императрицей Феодорой, которая выходит в пресбитерии, то есть в пространство предалтарное, с дарами, потому что императоры тоже участвовали в литургии и приносили дары вот, на литургию, хлеб и вино. И вот эти даже исторические портреты тоже нам показывают, как мыслился космос, да, где наверху Бог, а внизу император, и вот этот космос весь устроен прекрасно, торжественно, красиво, литургично. То есть само слово «литургия» ведь происходит от общего дела, да? Буквально это переводится как «общее дело». Вот общее дело людей и Бога, богослужение, в котором, значит, людей представляет император и патриарх. Вот. То же самое мы можем видеть в сицилийских мозаиках. Да, они сделаны для латинян, они сделаны для нормандских королей, которые царствовали в XI-XII веке на Сицилии. Но это сделали византийские мастера. Любое государство Европы хотело бы подражать Византии, хотело бы подражать великолепию Константинополя. Поэтому самые богатые из них – это венецианцы и сицилийцы приглашали для украшения храмов именно византийцев, византийских мастеров. И феномен Византии в том, что она посеяла эти семена красоты, семена искусства во многих странах. И разрушенная Византия сейчас за пределами Византии представлена даже лучше, чем в самой Греции. Потому что в Греции, увы, осталось совсем немного. Хотя тоже и комплекс Дафни, и комплекс монастырский Хозиос Лукас, и другие храмы еще сохранили византийские мозаики. Но, наверное, именно мозаика выражает вот это представление о красоте, свете, торжестве, благости Царства Небесного.
Это был фрагмент лекции искусствоведа Ирины Языковой об искусстве Византии. И, наконец, еще один опыт размышлений о вере и красоте. Быть может, с наибольшим упором именно на веру. В книге английского писателя Клайва Стейплза-Льюиса «Размышления о псалмах» есть глава под названием «Красота Господня». Это разговор о красоте, но уже не на основе мыслей об изобразительном искусстве, а на основе чтения библейского текста, ветхозаветной книги псалмов царя Давида. И значит, это как раз о том самом внутреннем опыте человека. Этот опыт связан с внешней красотой мира, которая, в свою очередь, является отражением красоты Господней. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Клайва Стейплза-Льюиса «Размышления о псалмах».
Мы знаем, что Давид плясал перед ковчегом. Плясал он так самозабвенно, что одна из его жен, которая была современней, но не лучше его, решила, что он ставит себя в смешное положение. Давид об этом не думал. он радовался Господу. «Я больше всего люблю в псалмах именно то, из-за чего плясал Давид. Это не так чисто и не так глубоко, как любовь к Богу, которой достигли великие мистики и святые новозаветных времен. Я их не сравниваю. Я сравниваю радость Давида и прилежное хождение в церковь». При таком сравнении она удивляет и непосредственностью, и силой. Читая, мы завидуем ей и надеемся ею заразиться. Радость эта была сосредоточена в храме. Иногда поэт различает ту любовь к Богу, которую мы, как это ни опасно, назвали бы духовной, и любовь к храмовым праздникам. Это надо понять правильно. В отличие от греков, иудеи не были склонны к анализу и логике. Собственно, из древних народов только греки отличались этой склонностью. В отличие от нас, они не могли бы разделить тех, кто поклоняется в храме Богу, и тех, кто наслаждается прекрасной службой, музыкой, красотой. Ближе всего мы подойдем к их восприятию, если представим себе благочестивого крестьянина, который пришел в церковь на Рождество. Я имею в виду благочестивого, то есть не того, кто, никогда не причащаясь, только на Рождество и ходит, то язычник, отдающий дань неведомому по большим годовым праздникам. Мой крестьянин – христианин. Но он не сможет отделить свои религиозные переживания от той радости, которую дали ему встреча со множеством знакомых, прекрасная музыка, воспоминания о таких же службах в детстве и ожидание праздничного обеда. Все это едино в его душе. Вот это только еще сильнее чувствовали древние, особенно иудеи. Они были крестьянами, они никогда не слышали о празднестве, о музыке, о земледелии отдельно от религии, или о религии, отделенной от них. Конечно, это грозило им определенными опасностями, но и давало преимущества, которых у нас нет. Например, когда псалмопевец говорит, что видел Господа, это нередко означает, что он побывал в храме. Мы сильно ошибемся, если скажем: «А, он просто видел празднество». Лучше сказать: «Если бы мы там были, мы увидели бы празднество». В Псалме 67 мы читаем: «Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, Царя моего во святыне. Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в средине девы с тимпанами». Стихи 25 и 26. «Если бы там был я бы увидел музыкантов и девушек с тимпанами, а отдельно, в другом плане, я бы ощутил или не ощутил присутствие Божие». Древний человек такого разделения не ведал. Точно так же, если бы нынешний человек захотел «пребывать в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню» – Псалом 26, стих 4, то это были бы разные желания. У псалмопевца же, как я подозреваю, это повторение, параллелизм. Маленький ребенок не отличает религиозного смысла Пасхи или Рождества от их праздничного обличия. Один очень маленький мальчик сочинил песню, которая начиналась так: «Яйца покрасили, Христос воскрес». На мой взгляд, он проявил и благочестие, и поэтическое чутье. Но мальчик побольше такого не придумает. Он отделит одно от другого, и раз уж отделил, вынужден будет поставить что-то на первое место. Если он поставит духовное, яйца смогут и впредь вызывать в нем пасхальные чувства. Если же поставит праздничное, оно очень скоро станет просто праздничным столом. Опасности эти так известны, что нет нужды долго о них говорить. Я хочу обратить ваше внимание на иное, на ту радость, которой нам, во всяком случае мне, не хватает. Радость о Боге очень сильна в псалмах и связана, теснее ли, нет ли, с храмом, сердцем иудаизма. Псалмопевцам, по сравнению с нами, было почти не за что любить Бога, Они не знали, что он предлагает им вечное блаженство. Не знали, что он умрет, чтобы это блаженство для них отвоевать. Но они так любят его, так к нему тянутся, как любят его и тянутся к нему только лучшие из христиан, или, быть может, только христиане в лучшие свои минуты. Их тяга к красоте Господней сильна, как физическая жажда. Без него их души иссыхают, как земля без воды. Смотри Псалом 69. Они говорят о Боге: «Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, напояешь борозды ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастение ее». Псалом 64, стихи 10 и 11. «Душа их томится, как птичка без гнезда, и один день во дворах твоих лучше тысячи». Псалом 83, стихи 3, 4 и 11. Я назвал бы это именно жаждой или алканьем, а не любовью. Слова «любовь к Богу» сразу вызывают в памяти слово «духовное» со всеми теми значениями, которыми оно, к несчастью, обросло. В древних стихотворцах было меньше важности и меньше смирения, я бы даже сказал, меньше удивления, чем в нас. Чувство, о котором я толкую, было веселым и простым, как естественное, даже физическое желание. «Они радуются и торжествуют» – Псалом 9, стих 3. «Они славят Бога на гуслях» – Псалом 42, стих 4. «На псалтире и гуслях» – Псалом 56, стих 9. «Они радостно поют Богу и берут для этого тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью» – Псалом 80, стихи 2 и 3. Но музыки им мало, им нужен шум. Им надо, чтобы всплескивали руками все народы. Псалом 48, стих 2. Чтобы кимвалы были звучными и громогласными. Псалом 150, стих 5. Чтобы веселились многочисленные острова. Псалом 96, стих 1. Места чужие и всегда далекие для иудеев, не знавших мореплавания. Я не предлагаю вам возродить эту буйную жажду. Во-первых, ее возродить и невозможно, потому что она не умирала. Только искать ее надо не у нас, англикан, а у католиков, православных, армии спасения. Мы слишком привержены хорошему вкусу. Однако бывает она и у нас, у некоторых, иногда. Но главная причина не в том. Иудеи не знали, а христиане знают, как дорога цена искупления души их. Христианская жизнь начинается смертью. Мы крестимся в смерть Христову. Наш праздник невозможен без ломимого тела и изливаемой крови. В нашем богослужении есть трагическая глубина, которой у иудеев не было. Наша радость должна быть такой, чтобы ей не противоречить. Но все это не умаляет нашего долга псалмам. Во всяком случае, когда я их читаю, я чувствую себя в долгу. Мы находим там религиозный опыт, ставящий в центр Бога. Видим, как человек просит у Бога только его самого, только его присутствия, радостного и ощутимого до предела.
Это был фрагмент аудиоверсии книги английского писателя Клайва Стейплза-Льюиса «Размышления о псалмах», глава «Красота Господня». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на порталах «Предание.ру» и «Азбука.ру». До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».